Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире программа «Светлый вечер». У нас в гостях академик Юрий Сергеевич Пивоваров, историк. Мы говорим о историческом пути России, говорим о Западе. Юрий Сергеевич, вы сказали, что нас с Европой объединяет христианская история, христианские корни. А какова роль христианства в современном мире? Да, может ли это нам помочь все-таки выстроить конструктивный диалог с вашей точки зрения сейчас?
Ну, я думаю, что роль христианства, ну, скажем, социальная роль христианства в современном мире громадна. И это, с одной стороны, громадна в том смысле, что европейская цивилизация, российская цивилизация близкие, но не идентичные друг другу. Они христианские в своей основе. Почему христианские в своей основе? Потому что есть христианский тип личности. Я христианский тип личности, как тип личности христианский. Я своим студентам всегда говорю, бывали ли когда-нибудь вы в Третьяковской галерее? Они говорят, бывали. Я говорю, видели ли вы там картину художника с типично русской фамилией Ге, такой великий русский художник. Картина называется «Что есть истина?». Это Понтий Пилат спрашивает, значит, Христа, что есть истина? Понтий Пилат такой римский генерал, крепкий, мощный, а Христос в изображении Ге – это вот такой вот, ну вот, молодой, дышащий, так сказать, духом человек, такой одухотворенный и так далее. И Иисус опустил глаза, он не отвечает. И картина называется «Что есть истина?». Я спрашиваю студентов, а почему? Почему? Он же ведь Бог, он же все знает, почему он не отвечает? А потому что в христианстве нет вопроса, что есть истина, кто есть истина? И это сам Христос. Вот, то есть, вот это учение о Богу-человеке и так далее, это резко отличает христианство от всех религий мира, включая даже близких предшественников иудаизм и ислам, так сказать, вот эти вот авраамические религии, иудео-христианские религии. И вот этот христианский тип личности, он лежит в основе и европейской цивилизации, и российской цивилизации. Но поскольку мы взяли веру в Византии, а Византия не просто в Болгарии, а их вера как бы из Рима распространилась, то, разумеется, вот эти различия исторического характера, они сформировали два различных типа христианского типа личности. То есть один вид европейский, католический, потом протестантский и русский. На самом деле все гораздо сложнее, но если говорить общо и, так сказать, широкими мазками, то это именно так. Это и есть самое главное. Да, что... И поэтому наша культура, она очень близка европейской, потому что мы понимаем друг друга. Это ближе, чем культура мусульманского Востока или там культура конфуцианского Китая или индуистской Индии или буддийская культура. Нам это ближе. И несмотря на то, что большую часть 20-го столетия здесь господствовал атеистический, богоборческий режим, несмотря на то, что наш народ довольно легко отказался от церкви, это с одной стороны, а с другой стороны, кстати, это большой подвиг нашего народа, перепись 37-го года, когда всех спрашивали не анонимно, а каждый должен был за себя отвечать, то есть, если ты Ваня Иванов, то так и будет все. Веруете вы или нет, а 37-й год — это террор, как мы знаем, и апогей террора. Больше 50%, причем не только православных, там были люди и других, так сказать, религий, больше 50% сказали, что они верующие. Это великий подвиг, религиозный подвиг. А с другой стороны, мы громили церкви, мечети, там, синагоги и так далее. Мы, в смысле, наши предки. Не обязательно наши с вами, ну, так сказать, в том числе, может быть. То есть... И даже несмотря на весь атеизм, и на богоборчество, и на то, что вообще большевики хотели слово «бог» убрать из русского алфавита, убить там всех священников, монахов, прочее-прочее, тем не менее, христианский тип личности сохранился. Он уже теперь навсегда. Мы закодированы этим. И это главное в нас. Это не значит, что мы хорошие и лучше других. Но это главное, что именно христианский тип личности. Не буддистский, не индуистский, не конфуцианский, а христианский. И это я говорю в который раз. Это по-настоящему единственное, что всерьез объединяет нас с Европой. Всерьез как бы ставить нас в одну группу народов. Я не ругаю другие, я просто говорю, что вот это при всех громадных различиях между русским и французом, русским и немцем, мы друг друга понимаем. Гораздо больше, чем, там, скажем, немец и китаец, русский и китаец.
Какие основные черты этого христианского типа личности?
Ну, понимаете, сама фигура Христа, Бога-человека, в котором есть две ипостаси, и божественное, и человеческое, что, собственно говоря, только в христианстве возможна личность. Не индивид, не просто вот отдельный человек, а личность – это то, что вот имеет божественное предназначение, понимаете? Ну и одновременно с этим это, конечно, вот учение о нашем врожденной греховности, да, о том, что вот мы во грехе, так сказать, и это принципиально отличает, например, вот большевики считали, что не я виноват, а вот классовый враг виноват, или империалист виноват, или там вредитель виноват, а христианин с себя начнет. Я виноват, я должен преображаться. Это принципиально иное отношение. И вот, например, наша страна, я уверен, сможет решить свои экономические, социальные там, и другие проблемы, которых у нас, как вы знаете, выше крыши, как говорит молодежь, только на путях вот изменения, возвращения к нашей христианской идентичности в этом смысле слова. И причем я не говорю обязательно, что это должен быть ну, такой абсолютно стопроцентно практикующий, там, скажем, православный. Там. Вот есть различные пути, мир многообразен, мир секулярный теперь. Да, и христиане действуют в секулярном мире, где много атеистов или людей других, так сказать, религиозных убеждений. Но без этого не экономические реформы, а только духовное преображение человека. Но об этом же вся русская литература, о которой мы с вами говорили, она ведь только об этом, понимаете, какая вещь? От, я не знаю, «Капитанской дочки» до «Доктора Живаго». От, там, я не знаю, Лермонтова, которому сейчас празднуем 200 лет, до произведения Солженицына, понимаете? И вот это вот христианское мироощущение, оно пронизывает, например, Иосиф Бродский, он же еврей был, да, и он в атеистической семье жил, уехал в Америку, и никогда он не был там никаким православным, в храм не ходил и так далее. Ведь это же поэт интенсивнейшей христианской духовности и религиозности при всем при этом. То есть, видите, как в жизни совершенно другой человек, а вот в своем искусстве, которое и действует на людей как раз, это что-то невероятное. Это очень религиозное искусство, хотя, казалось бы, исходило от человека, который и не признавал своей религиозности, и явно не был членом Русской Православной Церкви, а тем не менее, как это работает вот в этом направлении.
А для Европы насколько это актуально сейчас? Европа ведь еще дальше нас ушла от христианских ценностей, во всяком случае, как это кажется на первый взгляд. Или не так? Церковь сейчас востребована в
Европе? Это пропагандистам с телевидения так кажется. Тем людям, которые на самом деле знают языки, ездят в Европу, но почему-то поют непонятные вещи. Знаете, все эти сказки про загнивающий Запад, про атеистические, богоборческие, постоянные рассказы про геев и лесбиянок, про однополые браки и так далее, вообще-то есть на Западе, разумеется. Но не это есть главное в Западе. Да, вы можете прийти в западный храм, он будет пустой, а в русский храм что, нет? Да, вы можете... А можете прийти в храм заполненный, в русский храм придете, может быть, заполненный. Да, есть практикующие католики, протестанты есть, меньшие. Да, я еще раз говорю, это секулярный мир. Религия перестала быть... фундаментальной, если угодно, социальной ценностью, но является фундаментальной персональной ценностью. Нет. Вне всякого сомнения, Европа по-прежнему христианская, Европа сложная, я еще раз говорю, с большим процентом атеистов или людей, так сказать, каких-то близких к этому воззрений, но и с определенным числом людей церковных, верующих и так далее. Тем не менее, она не перестала быть христианской цивилизацией. Просто словосочетание христианской цивилизации не означает «все очень хорошо». Это означает некий тип развития, но не «все очень хорошо». Причем есть вещи, о которых мы как-то не думаем. Ну, например, вот если спросить у человека на улице, какая из европейских стран, в какой из европейских стран политика и все остальное больше всего определяется религией? Америки, Соединенные Штаты Америки. Да, там как раз вот протестантский фундаментализм очень силен. Там огромное число католиков, около 80 миллионов человек. То есть эта страна не Нью-Йорк, не вот эти вот высотки, да, а вот эта одноэтажная, провинциальная, очень архаичная Америка, хотя технически очень продвинутая, там очень сильны всякого рода различных христианских конфессий, деноминаций, очень сильны вот это ее влияние, и люди пронизаны этим. Понимаете, это безусловно так. Я многие годы занимался Германией, жил в Германии, работал, преподавал и работал как ученый. Господи, конечно, вы можете увидеть искренне верующих католиков, протестантов, людей, с которыми... Это твои братья, это вот просто очень близкие. А есть люди совершенно, ну, совершенно далекие от этого, ну, и в России тоже. Все очень похоже. как и у нас. Мы просто несколько беднее технически отстали, но в смысле вот это вот... И опять же, все эти вот однополые браки и все эти геи и лесбиянки, это где-то на обочине находится. Это есть, конечно, но это несколько процентов общества. Это никогда не задает тон обществу, нигде, уверяю вас.
И не будет задавать.
Ну, я надеюсь.
Если все такие христиане... То откуда столько ужасов во внешней политике? Я понимаю, вопрос детский, но он на поверхности лежит.
Ну, все такие христиане. Не все такие христиане в том смысле, что... я еще раз говорю, когда мы говорим христианская культура или цивилизация, это не значит, что мы говорим, все очень хорошо. Ну, хорошо, а в средние века? А все эти, да, ужасы, бойни всякие, инквизиции, и гонения там, и подозрения. Так, ну, ужас просто же, бесконечная бойня. Увы, да, так вот устроен мир, что... Причем я вам скажу, что сегодняшний мир ничуть не хуже того мира, да. Сейчас есть свои опасности, да, новые опасности, которых не было, скажем, в XIV веке. Но тогда были свои опасности. И в этом смысле, понимаете... Фолкнер, великий американский писатель, лауреат Нобелевской премии, и человек такой светский, хотя по-своему верующий, он говорил, что вот для современного человека, для современного западного христианина, христианские ценности – это вот некий нравственный минимум, ниже которого нельзя опускаться. А уже выше, кому как удастся вырасти. Но в обществе должен быть вот этот вот всеми принятый минимум нравственный. А уже к максимуму каждый стремится, ну, по силе, по возможности, что Бог даст, что сам сможет и так далее. И в этом смысле... Я думаю, в Европе и отчасти у нас. Но какой-то вот этот минимум все-таки должен быть. Может быть, он есть даже. Но это не значит, что он сегодня есть, а завтра может не быть. Да? Это вот я говорю так же, как то мы гоним церковь и разрушаем, и все мы воинствующие безбожники, и то в 37-м году в разгар террора не боимся сказать, что мы верующие. Знаете, человек действительно существо, ну, по Достоевскому, да, очень сложное и прочее, прочее. И история, соответственно, такая. И поэтому, когда мы говорим о христианстве, это не значит патент на то, что все благополучно и все, так сказать, замечательно. Совсем нет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире программа «Светлый вечер». У нас в гостях академик Юрий Сергеевич Пивоваров. Я бы хотела вернуться к... Института, который изучает науки, в том числе и общество.
И науки, и общество изучает. Много что изучает. В этом институте есть направление научное по всем гуманитарным наукам, по всему спектру. Филология, литературоведение, экономика, ну и так далее.
Вот, Юрий Сергеевич, вам не кажется, что в последнее время грань между наукой и лженаукой, она как-то стерлась?
Нет, не стерлась, никогда не сотрется. Нормальный научный... Работник, исследователь, я не скажу ученый, ученый это очень красиво, вот, он, если он нормальный, если он постоянно в работе находится, он всегда может отличить псевдонауку, лженауку, и даже в таких рафинированных формах, изящных формах, в научных формах. Вот я могу вам сказать удивительную вещь. Очень популярный сейчас человек Лев Николаевич Гумилев, да, это сын великих русских поэтов Гумилева и Ахматовой, человек с трагической биографией, там, в лагерях сидел и так далее. Он, несмотря на то, что он долгие годы провел в лагерях, он был крупнейший востоковед и много чего открыл, и много чего знал и прочее, прочее. Но в его работах значительную объясняющую часть занимают такие псевдонаучные, околонаучные, вненаучные представления. И это разрушает все его знания, все его подвиги на исследовательском поприще и так далее. И нормальный преподаватель, как правило, не рекомендует, например, студентам читать его работы именно потому, что они, как бы сказать, на каком-то этапе подменяют науку вот таким вот какими-то сказочными, волшебными, какими-то мифическими объяснениями.
Ему, по-моему, еще начальник лагеря не рекомендовал. Стихи или скифов, лучше стихи.
Понятно, но начальник лагеря помолчать бы надо было, потому что он имел дело с мучеником и героем, солдатом, да, и сыном двух великих поэтов, и вообще замечательным человеком. То есть, вот, хотя я и говорю, что вот, вот вам пример высокой псевдонауки и так далее. Псевдонаука часто возникает в таких обществах, как российское, которое долгие годы была вне общего научного потока при коммунистах. Потом оно очень, очень отличается от других обществ. И тогда возникают такие кудесники, которые говорят, что нам общие, так сказать, принципы науки не нужны, мы вот только по-своему и так далее. Это тоже, увы, это проблема для общества такого нашего типа, вот, о котором я сказал. Но настоящая наука. Настоящая наука – это просто вот...
Я же не сомневаюсь в том, что ученый настоящий всегда отличит науку от лженауки.
А то, что не ученый не отличит, так это нормально. Ведь вы слышите по телевизору, знахари, колдуны, да, там заговаривают то это. Но есть и медицина. И в любом обществе есть псевдонаука и наука, псевдомедицина и медицина.
А вот эти исторические бестселлеры, так называемые, это нормально? Вот
на... Ну, все, понимаете, сам жанр исторического бестселлера прекрасен, да, и он все равно... Пожалуйста, «Три мушкетера», да? Там же ведь нет ничего адекватного реальной исторической ситуации Франции 17 века. Но это одно из лучших произведений для юношества, для девичества, так сказать, и так далее. Это же прекрасно, поэтому если это пишет человек типа Александра Дюма, исторический бестселлер, это здорово. А если это пишет какой-нибудь там, ну, я не знаю, бездарь, да, то это отвратительно. А то, что публика читает и то, и другое, и пятое, и десятое, ну, это везде. Должен сказать, что, например, в Европе вот этот уровень исторического бестселлера и такого типа литературы повыше. Ну, это так же, как «Мерседес» лучше, чем «Жигули», а «Немецкая дорога» лучше, чем «Русская», в этом смысле. Но, в принципе, все равно это автомобиль, в принципе, все равно это дорога. Так что это есть везде. Только там просто качеством. Я надеюсь, что у нас будет со временем качеством получше.
Но вы же составляете эти списки книг, которые рекомендованы к прочтению, которые нет.
Не, мы этим не занимаемся. Этим занимаются вот на кафедрах, там обязательная литература, дополнительная литература. Во многом часто решает сам профессор или доцент. Мы занимаемся наукой, мы занимаемся анализом. И то, что мы делаем для образования, это просто мы даем материалы, ну, которые они могут использовать в процессе обучения или написания каких-то своих работ. Ну, кстати, знаете, институт еще чем интересен, что в советские времена это было единственное учреждение в СССР, освобожденное от цензуры. От цензуры. Потому что люди, сидевшие в Кремле, догадались, что лучше знать правду о мире, чем сказки. И поэтому в закрытом в жанре для служебного пользования люди, которые работали в Унион, в общем писали правду о том, что происходит в мире. И надо сделать честь той власти, она читала это, слушала, прислушивалась и так далее. Но, соответственно, и здесь... выковался такой тип исследователя, который привык работать, прежде всего, с зарубежной литературой, с иностранными языками, и не подстраиваться под конъюнктуру. То есть я не нахваливаю свой институт, не рекламирую
нахваливайте,
его.
Нахваливайте, но нет, заслуженно, судя по всему.
Я вырос в этом институте, я начал младшим научным сотрудником, вот уже 17 год работаю директором. Понимаете, я пришел молодым человеком, а сейчас седой дедушка. Так что, сказать, ну, конечно, я его люблю.
А скажите, вот с таких научных исследовательских позиций Евангелие читать сложно?
А не надо читать Евангелие с научных исследовательских позиций.
То есть от них можно, да их нет, можно нет, включать,
ну,
и выключать.
Нет, подождите секундочку. Ну, это извечный вопрос. Вера и наука и так далее.
Да.
Ну, я знаю массу замечательных ученых, ну, в своей области разных верующих людей, а массу замечательных неверующих людей. Понимаете, нельзя смешивать. Вот что, так сказать. Понимаете, потому что если мы, ну, начнем, так сказать... Понимаете, наука – это особый способ познания мира. Это способ рациональный, с помощью абстрактного мышления, с помощью там каких-то проверяющих там механизмов и так далее. Это один тип человеческого сознания. Религиозный тип – это тоже, в том числе, это способ познания мира, но это другой тип. Духовный, душевный. Голова, конечно, здесь тоже работает, и рациональность тоже присутствует. Более того, наука часто пересекаются, например, особенно на Западе, да, те же там ученые-схоласты, монахи очень много сделали для создания науки, из монастырей выросли университеты, это все так абсолютно, и, в общем-то, в средневековой Европе все науки на базе теологии стояли. У нас была несколько иная традиция и несколько иные культурные условия. Но в сегодняшнем мире, как только мы начинаем говорить, что нам нужна, там, скажем, православная история, или православная политология, или православное правоведение, все, гасите свет, конец всему. На этом очень многие сломали себе голову. Например, был совершенно замечательный русский юрист и философ эмиграции Иван Александрович Ильин, он очень популярный сейчас, его там и Путин цитирует, и Солженицын цитирует, и Никита Сергеевич Михалков цитирует, и так далее. А вот с моей точки зрения, он как-то вот смешал православие с правосознанием. Это несколько разные вещи. И ничего хорошего ни там у него не получилось. С моей точки зрения, при том, что он блестящий, замечательный и так далее, но тем не менее. То есть это очень тонкая, я вам должен сказать, это очень деликатная вещь и очень интимная вещь вот эта вот, понимаете? Но что меня настраивает на оптимистический лад, и в России, и в Европе я знаю людей, не просто глубоко верующих, но людей, которые, скажем, пишут социальные энциклики, кто-то римскому папе, кто-то нашему святейшему патриарху и так далее.
Что такое энциклик?
А, энциклик, ну, это такие вот, там, сказать, документы церкви, которые, так сказать, в кратком виде показывают вот, точки зрения там церкви, ну, скажем, там, на проблему там капитализма, рыночной экономики, на социальные условия и так далее. Так вот, я знаю людей на Западе, в России, которые, с одной стороны, абсолютно церковные люди и, так сказать, поставили себя на службу церкви, но, с другой стороны, они остаются учеными, где есть какой-то вот механизм, который не позволяет им, ну, скажем, проблему взаимоотношений капиталистов и рабочих решать, ну, только с позиции, так сказать, вот, евангельской этики, а они входят и в проблемы современных экономических отношений, правовых, ну, и так далее, и так далее. То есть, конечно, человек, особенно верующий человек, у него разумеется, что все, чем он занимается, скажем, для ученых наукой, и его религиозность, духовность его, они не могут быть вот совершенно в различных камерах сидеть, так сказать, и не пересекаться. Но здесь, я даже не знаю, здесь нужно какое-то очень тонкое чувство, где это возможно, где невозможно. Понимаете? И не бояться, кстати, противоречий. Вот противоречия между этим и этим. В основе всякой крупной, всякого крупного духовного, эстетического, научного акта лежат разные противоречия. Да? Вот при коммунистах говорили, вот там творчество Толстого имеет такие-то там противоречия или Достоевского. Конечно, оно обязано иметь. Вообще в основе всякого мировоззрения лежат очень вещи противоречивые, необъяснимые часто, недоступные нашему разуму. А наука вообще ограничена. Наука не должна ответить на все вопросы. Например, крупнейший западный философ и философ истории, значит, один из них, так сказать, из этих людей, писал однажды, что ученые должны вот изучать историю, например, историки, но вот в какой-то момент остановиться перед тайной историей. Вот понимая, что научным способом нельзя познать, вот, так сказать, вот, как бы, самые-самые глубины истории. Здесь уже какие-то другие должны, так сказать, вот, включаться потенциалы человеческой личности. То есть мы должны знать, что наука ограничена в своих возможностях. И медицина, и физика, и история, и философия. Но, с другой стороны, и вот это вот религиозное сознание человека, оно должно быть тоже очень деликатно как бы применяться и адаптироваться к ситуации. Вот западные, лучшие западные католики, протестанты говорят, что мы должны жить в мире вот обезбоженном во многом, атеистическом. Да, вот, например, есть в Германии христианская демократическая партия, она сейчас у власти стоит, да, вот Ангела Меркель, лидер. Там, соответственно, собрались люди верующие, католики и протестанты. Но они понимают, что не вся страна такова. Да, то есть они не пытаются всей стране навязать вот это свое внутреннее состояние веры. То есть они его не скрывают, они его, так сказать, пытаются распространить, ну, так сказать, миссионерски, но они не пытаются реализовать это в законах, например, или, ну, в повседневности, если угодно. То есть здесь нужна удивительная мера и такт, и вот понимание, что сегодня можно, что нельзя. Я так примерно себе это представляю.
Такт.
Да. Часто нам, и нам вот в России не хватает такта, потому что часто вот такого совершенно атеистического, антицерковного общества мы в таком вот в ура-порыве, что характерно для русского человека, мы русские люди, это у нас есть, мы, так сказать, иногда с перехлёстом идем. Здесь тоже нужно, так сказать, да, понимать, что мы живем все-таки во многом в атеистическом обществе, и с атеистами работать очень деликатно. Но самое главное своим примером, это самое главное.
А что такое такт? Это не проявление любви?
Ну, это и проявление любви, и это проявление уважения к человеку, каждому человеку по отдельности, понимаете, и постепенно. У меня мама, например, крестилась в 67 лет, а сейчас ей 93 года. И хотя она выросла в семье, где ее мать была крещена, ну, она родилась в 21 году, такие были времена. Вот, она крестилась в этом возрасте в Александр-Невской лавре. Она из дворянской семьи, там ее предки лежат, она там крестилась. Значит, ну, соответственно, и мои. И она постепенно стала входить. Вот она там писание стала читать, вот она в церковь, пока могла, стала ходить, молитвы учить, дома молиться. Кстати, читать журнал «Фому» постоянно, который ей очень нравится. Вот сейчас она просто уже очень старенькая. То есть вот на моих глазах происходило, и то лучшее, что было... Я ее и так любил, конечно, но я видел, как то лучшее, что в моей маме было, то как-то начинает принимать какие-то отчетливые, внятные формы. И она как будто вспоминает, потому что и ее бабушки, и прабабушки были глубоко верующие, церковные женщины, дворянские, такие традиционные, и так далее, и так далее. Но она прожила такой век, прожила такую жизнь. Вот, а вот в конце жизни произошло возвращение. Конечно, она все равно осталась таким советским человеком, во многом как бы продуктом атеистической среды, но тем не менее. Вот. Я видел, что не просто она обучает с кем-то, так сказать, основам и основам вероучения, но и то, что лучшие черты ее характера, они принимают какие-то, если угодно, традиционно цивилизованные культурные религиозные формы. Понимаете? Вот это очень важно, мне кажется. Не менее важно, чем размышления о разных институтах и западах, востоках и так далее. Конечно, главная проблема – это проблема человека. Я еще раз хочу сказать, что мы живем в очень тяжелое время и в мире, и для России, и так далее, и многое там нам нравится, многое не нравится. Но если не произойдет изменение человека, он должен быть перестать, ну, если угодно, советским быть. Да, вот это вот не я виноват, а кто-то другой виноват. Без такого вот трепетного отношения к нашему прошлому, к нашей культуре. Это не обязательно нужно петь, не надо превращать русскую культуру, русскую историю в абсолютно такая священная история, священная культура. Нет, но, как это называется, вот как у Пушкина, что делает человека человека, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Да, понимаете, опять вот вы говорите с Пушкиным, начинаем Пушкиным, заканчиваем. Да, конечно, потому что они дают формулу нашим чувствам, при том, что сам Пушкин, ведь это же тоже человек, да, который начинает как богоборец, как атеист, вольнодумец и так далее, потом постепенно взрослеет, он в 37 лет был взрослее, чем многие в 50-60 лет. Он приходит, во всяком случае, в своем творчестве, ну, совершенно к христианскому мироощущению, и замечательный русский философ 20-го столетия Георгий Владимирович Федотов говорит, что «Капитанская дочка» — это самое христианское произведение русской литературы, да. Или, например, на примере Бориса Пастернака, который родился в еврейской семье, в общем, такой семья артистической, отчасти даже богемной, он постепенно приходит к православию, и, конечно, доктор Живаго становится такой вот капитанской дочкой 20-го столетия, и с этого начинается русское возрождение, именно через вот это вот, как бы сказать, вот адаптацию христианских ценностей в саму человеческую природу. Вот это очень важно.
Ну, я думаю, на этом мы пока временно остановимся. В гостях у программы «Светлый вечер» был академик Юрий Сергеевич Пивоваров. Спасибо вам большое.
Спасибо вам, что пригласили. Что
приходите к нам.
Позовете, приду. Спасибо.
Спасибо.
Всем до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».